Четвертое. Так сложилась внешняя жизнь Владимира Соловьева. Но для того, чтобы понять его философские построения, нам необходимо обратиться к изучению личности Соловьева, к его, так сказать, внутренней биографии. Мы уже упоминали о нескольких периодах в жизни Соловьева. Его биограф, князь Трубецкой, насчитывает три периода в жизни Соловьева. Первый – подготовительный, второй – утопический, третий связан с крушением идей теократии. Другой биограф, Стремоухов, насчитывает четыре периода, прибавляя к периоду крушения теократической утопии период апокалиптический. Это различение разных периодов в жизни Владимира Соловьева очень важно, так как в разные периоды его суждения по целому ряду вопросов оказываются разными. Во всяком случае, те, кто придают большое значение различию построений Владимира Соловьева в разные периоды, должны были бы быть очень осторожными в своих характеристиках его учения, то есть не связывать воедино идеи Соловьева из разных периодов, не различая того, к какому периоду они относятся. Правда, наиболее существенные изменения во взглядах Соловьева произошли лишь в области историософии и оценок церковной действительности. Так, в первый период Соловьев был очень близок к славянофилам. Во второй он резко и остро порвал с ними. Однако в одной из недавних своих работ о Соловьеве, Флоровской, очень хорошо показал, что, отходя от славянофилов в оценке церковной жизни, Соловьев испытал сильное влияние Тютчева в историософских взглядах, что и определило коренное изменение в идеях Соловьева относительно католичества. Иными словами, даже и здесь можно установить некоторую непрерывность в развитии взглядов Соловьева. Внешние оценки католичества, например, действительно изменились, но в основных идеях шла непрерывная переработка их, то есть подлинная эволюция, а не резкая перемена. Мачульский в своей книге о Соловьеве пытается обойтись без деления внутренней жизни Соловьева на разные периоды. В известной мере ему удается показать единство в духовной установке у Соловьева в разные периоды его жизни. Поразительна последовательность духовного развития Соловьева, однотемность его философии, пишет Мачульский. Но именно эта однотемность, если ее и можно признать, то с большими ограничениями, совсем не совпадает с тем, что по Мачульскому определяет основное единство в его духовной жизни – с мистической интуицией Софии. Проблема Софии есть скорее вторичная тема в философии Соловьева, и если она встречается в разные эпохи его жизни, то это само по себе вовсе не означает, что здесь был творческий узел его исканий. Стремоухов тоже считает, что в центре философии Соловьева лежит его софиологическая доктрина, что интуиция Софии является источником философии Соловьева. Но ни Мачульскому, ни Стремоухову не удалось вывести все основные построения Соловьева из его софиологии. Как раз Соловьев сам не раз пытался обосновать софиологическую доктрину из иных общих положений. Он упорно держался за софиологическую доктрину, и это, конечно, означает, что софиологическая концепция была одной из основных в его восприятии и истолковании мира, но вовсе не единственной определяющей силой творчества. Философское творчество Соловьева вообще росло не из одного, а из нескольких корней, но вместе с тем его уму с чрезвычайной силой преподносилась всегда задача органического синтеза. Способность к философским конструкциям была присуща Соловьеву в очень высокой степени, чему чрезвычайно способствовал его вкус к схемам. Надо прибавить к этому и огромный литературный дар. Соловьев писал всегда с поразительной ясностью, четкостью и выразительностью. Ему была чужда всякая расплывчатость, и в этом своем свойстве Соловьев чрезвычайно близок к французскому философскому стилю. Можно сказать, что в самой манере мыслить у Соловьева была склонность к рационализму, к логическим конструкциям, к диалектическому связыванию разнородных идей. Все это создавало внешние особенности творчества Соловьева, нередко делало его пленником самой манеры мыслить и писать. Но, конечно, у него были исходные и определяющие идеи, в которых и надо искать ключа к его философии. Единство надо искать именно в этих исходных идеях, в их изначальной внутренней связи. Отец Сергей Булгаков видел в системе Соловьева одну центральную идею – идею положительного всеединства, которое составляет основное начало всей философии Соловьева, ее альфу и омегу. Но и в этой конструкции мы видим все ту же попытку выводить философию Соловьева из одного корня, из одной исходной основы, как мы находим это, например, в учении Спенсера. Для Соловьева это было настолько неверно, что уж тогда лучше держаться схемы князя Трубецкого, которая оставляет нераскрытым внутреннее единство в развитии творчества Соловьева, но и не искажает ничего, оставляя внутреннюю разнородность в движении творчества Соловьева. Между тем, если принять, что творчество Соловьева питалось из нескольких корней, то проблема органического синтеза была и его собственной внутренней задачей. Тогда мы не станем укладывать его построение на прокрустово ложа той или иной схемы. Попробуем определить те центральные исходные идеи, которые без труда мы можем найти у Соловьева. Прежде всего, мы должны решительно подчеркнуть, что к таким центральным идеям не принадлежала идея или интуиция Софии. В известный период, перед поездкой за границу, Соловьев начинает увлекаться идеей Софии на почве изучения мистических учений Бёме и других. А отец Флоренский в письме к Лукьянову пишет: «Мне представляется, что Соловьев поступил в духовную академию просто для занятий богословием и историей церкви, но потом, набредя тут на предустановленную в его душе идею Софии, бросил академию и занялся специально Софией». Не знаем, верна ли догадка Флоренского. Он сам тут же пишет: по-видимому, Соловьев вынес идею Софии из Академии, но выражение его, что Соловьев набрел на идею Софии, кажется мне очень удачным. Конечно, никакой предустановленной идеи у Соловьева не могло быть, а вот когда он набрел на идею Софии, тогда его детское видение отождествилось в нем с Софией. Смотри его «Три свидания». Соловьев в молодые годы чрезвычайно интересовался спиритизмом, не без влияния его учителя, профессора Юркевича, и оккультизмом, а сильная поэтическая стихия, жившая в его душе всегда, в нем очень рано выдвигала мысль о реальном смысле поэтических грез и видений. Поэтому сам Соловьев постоянно носился с идеей Софии, но не из нее черпал свое философское вдохновение. И наоборот, последователи Соловьева, особенно Флоренский, отчасти Булгаков, почти все поэты, находившиеся под влиянием Соловьева, действительно вдохновлялись соловьевской мифологемой о Софии. Когда мы говорим о нескольких корнях философского творчества у Соловьева, то имеем в виду те действительно философские мотивы, которые определяли его творчество. Булгаков удачно выразился в приведенной уже статье о Соловьеве, что его система есть самый полнозвучный аккорд, какой только когда-либо раздавался в истории философии. Но система Соловьева, все его творчество есть именно аккорд, то есть состоит из ряда отдельных звуков. Разлагая этот аккорд, мы можем выделить следующие отдельные моменты.